Знаете, обычно, когда требуется какой-то точный исторический диагноз, ну, возникает такое вполне естественное желание найти факты, которые сработают как медицинский рентгеновский снимок.
Да, такие жесткие, неоспоримые доказательства.
Вот именно. То есть, если сломана кость, на снимке же видна четкая белая линия, можно просто указать на нее пальцем и сказать, мол, вот она первопричина проблемы.
Ага. Но когда фокус смещается на древние тексты, особенно те, которые описывают глобальные катастрофы, этот воображаемый рентгеновский аппарат часто дает сбой.
Да, исторический ландшафт становится, ну, просто невероятно запутанным.
И ситуация сильно усложняется тем, что оригинальные тексты веками обрастали какими-то плотными слоями культурных интерпретаций, знаете, популярными мифами, фольклором, из-за чего добраться до первоначального смысла – это уже задача не из легких.
Да, согласна. Итак, давайте разберем это. Сегодня в центре нашего глубокого погружения масштабное исследование. Оно основано на лекциях доктора Роберта Ваноя по истории Ветхого Завета.
Очень фундаментальный труд, кстати.
Абсолютно. И наша задача сегодня оставить далеко позади ту самую знакомую с детства картинку. Ну, знаете, милый деревянный кораблик, из которого смешно выглядывают жирафы, радуга в небе, вот это все.
Да-да, детская Библия.
Точно. Потому что, если опираться на строгие академические данные, открывается совершенно иная картина. Мы поговорим о сложных лингвистических спорах, о загадке так называемых «сынов Божьих» и, что особенно интересно, о поразительных параллелях с вавилонскими эпосами.
Тут крайне важно понимать, что этот наш детальный разбор сфокусирован вообще не на теологии так таковой.
Да, это не религиозный диспут.
Именно. Это скорее история о древней политике, о таком, знаете, институциональном насилии и, как ни странно это прозвучит, о продвинутой инженерии кораблестроения.
Звучит интригующе. И чтобы как-то адекватно оценить масштаб описанных там событий, логично будет начать с сухих хронологических данных из первоисточника.
100%. Академический анализ сразу же разрушает этот популярный стереотип о сильном дождике, который просто шел 40 дней и 40 ночей.
Да, текст предлагает совершенно иную временную шкалу. Если вчитаться в даты, ну, просто поражает их хроникальная точность.
Буквально как в бортовом журнале.
Вот-вот. Там сказано, что катастрофа началась в 17-й день второго месяца 600-го года жизни Ноя, а земля полностью просохла лишь к 27-му дню второго месяца уже следующего года.
То есть, если посчитать, весь этот процесс занял 1 год и 10 дней.
Это же колоссальный срок. Очевидно, что перед нами не попытка описать какой-то, ну, ежегодный сезонный разлив реки Тигр или Евфрат на Ближнем Востоке.
Да, от обычного разлива можно просто спастись на ближайшей возвышенности, подождать пару недель и вернуться. А здесь совершенно беспрецедентная продолжительность катастрофы, которая естественным образом заставляет исследователей искать в тексте столь же весомую причину происходящего.
И эта причина описана в 6 главе книги «Бытия», верно?
Да, с 5 по 8 стих. И автор там не просто как бы констатирует, что общество стало чуть хуже или испортилось. Текст использует какое-то совершенно поразительное нагромождение лингвистических превосходных степеней.
Что именно там сказано?
Там сказано, что всякое помышление сердца было только зло и во всякое время.
Убо. Возвращаясь к той метафоре с врачом и диагнозом, это звучит так, будто медицинская карта описывает не сезонную простуду, а тотальную, системную и хроническую патологию всего организма.
Очень точное сравнение.
Но просто такое плотное скопление абсолютных категорий в одном коротком предложении, это выглядит как тщательное, почти юридическое обоснование. Обоснование того, почему потребовалось самое радикальное хирургическое вмешательство из всех вообще возможных.
Да, лингвистическая тяжесть этих слов в оригинале действительно колоссальна. Зло описывается по нескольким векторам одновременно. Во-первых, оно интенсивное и внутреннее, то есть поражены сами помышления людей.
Не просто поступки, а сами мысли.
Именно. Во-вторых, оно инклюзивное, охватывает всякое помышление без исключения. В-третьих, эксклюзивное, только зло, вообще без примеси добра. И, наконец, непрерывное, во всякое время.
Звучит как приговор.
А чуть позже, в 8 главе, добавляется еще одна пугающая деталь. Сказано, что зло присуще человеку от юности его, то есть это не какая-то дурная привычка, появившаяся со временем, а врожденный системный дефект.
То есть текст дает понять, что божественная инстанция действовала не в состоянии аффекта, это не вспышка гнева.
Нет, совершенно нет. Это была холодная констатация полной и, увы, неисцелимой деградации человеческой природы.
Понятно. И как главный симптом вот этой тотальной деградации источник приводит один конкретный, но при этом невероятно странный исторический пример?
Да, тот самый фрагмент.
Речь идет о союзе загадочных сынов Божьих и дочерей человеческих в самых первых стихах 6 главы. Насколько я понимаю, вокруг этого фрагмента сломано просто огромное количество академических копий.
О, не то слово! Доктор Ванный в своих лекциях довольно подробно разбирает несколько устоявшихся академических подходов к этому тексту. Просто чтобы показать, как вообще развивалась мысль исследователей.
И какой был первый подход?
Исторически первым можно назвать мифологический подход. Его суть, ну, в общем, сводится к тому, что некие божественные существа спустились на землю, соблазнились обычными женщинами и породили такую расу гигантов.
Звучит как древнегреческий миф о Зевсе.
Вот именно. Поэтому в рамках серьезного изучения древнееврейской мысли этот вариант обычно отбрасывается самым первым. Идея богов, вступающих в физическую связь со смертными, в корне противоречит строгой монотеистической логике Ветхого Завета.
Логично. Хорошо. Если это не языческие боги, то кто? Тут, кажется, на сцену выходит теория ангелов.
Да, и она пользовалась огромной популярностью в ранней церкви. И, что интересно, до сих пор имеет немало сторонников.
Да, концепция гласит, что сыны Божьи – это падшие ангелы. Они каким-то образом материализовались, стали вступать в связь с женщинами, и результатом этого, скажем так, генетического сбоя стали так называемые нефилимы.
Исполины, да. Сторонники этой версии очень часто приводят в пример послание Иуды из Нового Завета, где упоминаются ангелы, покинувшие свое жилище.
Но слушай, если включить базовую логику при чтении текста, возникает огромная нестыковка.
Какая же?
Подожди, если преступление совершили ангелы, то почему вся тяжесть наказания падает исключительно на людей?
Ах, блестящее замечание.
Но правда, ведь сразу после этого странного эпизода выносится приговор сократить срок человеческой жизни до 120 лет. Причем здесь вообще люди, если виноваты сверхъестественные существа, которые к ним спустились?
Этот логический провал отмечает и знаменитый специалист по Ветхому Завету из Принстона Уильям Генри Грин. Ванный в лекциях подчеркивает его аргументацию. Грин говорит, что концепция ангелов как существ, способных к сексуальным отношениям и репродукции, абсолютно чужда еврейскому мышлению того времени.
То есть у них даже концепции такой не было?
Да, текст не дает никаких внутренних оснований считать такую биологическую гибридизацию возможной. А если обратиться к тому аргументу из послания Иуды, то фразу об ангелах, покинувших свое жилище, гораздо логичнее трактовать не как физическое перемещение с небес на землю.
А как?
Как метафору бунта. То есть как выход за пределы отведенной им сферы власти.
А, вот как. Понятно. Значит, отбрасываем ангелов, у нас остается третья популярная концепция, которую часто называют теорией линии Сифа.
Да, подход Восса, как его иногда называют.
Там следующим. Была праведная линия потомков Сифа, и вот их-то и называют сынами Божьими. И была нечестивая линия потомков, братоубийца Каина, это, соответственно, дочери человеческие. И вот праведники начали смешиваться с нечестивцами, мораль рухнула, и начался полнейший хаос.
Звучит очень рационально, без всякой мистики, правда?
Звучит-то да, но с точки зрения лингвистики это выглядит как какая-то отчаянная эквилибристика.
Согласен. Главная проблема этой теории действительно кроется в структуре самого языка оригинала.
Ну вот, можно себе представить ситуацию. В новостях диктор говорит, горожане вышли на площадь, а затем горожане напали на мэра. И при этом кто-то начинает убеждать, что в первой части предложения горожане – это вообще все жители города, а во второй части то же самое слово означает исключительно гильдию пекарей.
Это полный абсурд.
Абсурд. Но именно это предлагают сделать сторонники теории Сифа. В еврейском тексте используется слово «хаадам», означающее просто «люди» или «человечество». В первом стихе сказано, когда люди начали умножаться.
Где «хаадам» — это все человечество?
Да, а во втором стихе вдруг появляется фраза «дочери человеческие» с тем же самым словом «хаадам». И нам предлагают поверить, что теперь это слово означает только потомков Каина. Это же просто ломает всю структуру текста.
Эта лингвистическая натяжка здесь очевидна для многих исследователей. Более того, подход, основанный на смешении линий Сифа и Каина, разбивается о еще один непреодолимый факт, упомянутый в источнике.
Какой?
Если это просто смешанные браки между верующими и неверующими, то почему результатом этих обычных союзов становится появление таких существ, как Гибборим и Нефилим?
А, точно!
Текст же описывает их как могущественных исполинов, жестоких воинов, людей с именем. Духовный компромисс родителей ну никак не объясняет, почему их дети вдруг становятся элитными боевиками гигантского роста.
И вот тут мы подходим к самому интересному. Если отбросить мифы о полубогах, генетические эксперименты ангелов и эту натянутую историю о плохих и хороших семьях, что остается?
Да, остается четвертый вариант.
Источник предлагает вариант, который Ванной называет теорией божественного царства, опираясь на работы ученых Клайна и Берни. И знаете, это уже вообще не похоже на древние фэнтези. Это читается как жесткий политический триллер.
100%. Чтобы осознать масштаб этой теории, нужно посмотреть на то, как вообще была устроена власть на Древнем Ближнем Востоке. В Египте, в шумеро-аккадской цивилизации, у хеттов, там существовала абсолютно четкая политическая традиция.
Они же обожествляли правители?
Именно. Правители легитимизировали свою абсолютную власть, называя себя, барабанная дробь, сынами богов.
Вот оно.
Египетский фараон официально считался сыном бога Солнца. Шумерские цари заявляли, что их династии физически происходят от божеств. То есть термин «сын бога» был не религиозной метафорой.
А чем?
Это был стандартный политический титулом для деспотичного династического правителя.
Выходит, библейские сыны Божьи в этом контексте – это не святые из линии Сифа и не духи с небес. Это допотопные диктаторы, могущественные цари-тираны.
Да, совершенно верно.
И в чем тогда заключалось их преступление, которое, ну, переполнило чашу терпения? В тексте есть фраза «они брали жен, каких только избирали». То есть речь идет не просто о неудачных браках, а о насильственной полигамии.
О создании огромных гаремов путем принуждения.
Да. Предлог «мин» в еврейском оригинале указывает на безграничность. Они брали столько, сколько хотели, опираясь просто на право сильного.
И эта политическая интерпретация блестяще решает проблему появления нефилимов. Кто такие эти нефилимы и Гибборим? Это не мифические мутанты.
А кто?
Это прямые потомки этих царей, агрессивная элита, принцы, выросшие в условиях абсолютной вседозволенности и вооруженные до зубов. Они превратились в такой отдельный класс жестоких воинов, которые просто терроризировали все остальное население.
Как интересно.
И это дает кристально ясный ответ на вопрос, почему буквально через несколько строк текст делает мрачный вывод. Земля наполнилась злодеяниями. Насилие перестало быть бытовым, оно стало институциональным.
Потрясающая картина. Древние правители, действующие как мафиозные боссы на стероидах. Они используют мощнейшую пропаганду, свой статус полубогов, чтобы оправдать любую жестокость.
Да, они были законом.
Их личные армии, вот эти нефилимы, держат в страхе весь известный мир, отнимая земли, ресурсы, людей. Текст «Бытия», оказывается, ставит диагноз не просто плохому поведению, а целой политической и социальной системе.
Системе, пораженной вирусом абсолютной власти, где элита поставила себя выше любых человеческих и божественных законов.
И подобный ракурс делает библейское повествование, ну, поразительно историчным. Он полностью лишает его налета сказочности.
Согласен. Но тут есть один нюанс.
Какой?
Погружение в древневосточный исторический контекст неизбежно сталкивает нас с еще одной монументальной проблемой, которой уделяется очень много внимания в академической среде.
О, я догадываюсь, о чем речь.
Раз текст так тесно вплетен в политическую реальность Ближнего Востока того времени, как объяснить тот факт, что у вавилонян, шумеров и аккадцев существуют почти идентичные сказания о глобальном наводнении?
Да, закрыть на это глаза точно не получится. Доктор Ванной честно признает сложность ситуации с хронологией. Высчитать точные исторические даты потопа по библейским генеалогиям, ну, это невозможно. В них явно есть целенаправленные пробелы.
Да, Если считать буквально, от потопа до Авраама проходит всего 292 года.
Что полностью разрушает известную нам историческую картину древнего мира. Зато сходство с внешними эпосами заставляет серьезно задуматься.
В лекциях очень подробно рассматриваются эпосы Гильгамеша, сказания об Атрахасисе и шумерская история о царе Зиусудре. Структурный каркас этих текстов и библейского повествования совпадает пугающе точно.
Там же куча общих моментов.
Можно выделить как минимум 8 точек пересечения. Судите сами. В обеих традициях описывается гигантский потоп, уничтожающий человечество. Божество предупреждает одного избранного героя. Ему приказывают построить многопалубное спасательное судно.
На борт берется семья и животные.
Да-да. После катастрофы судно причаливает к горе, герой выпускает птиц, чтобы проверить уровень воды, и в финале приносится благодарственная жертва.
Если посмотреть на этот список совпадений с современным взглядом, возникает вполне логичная мысль. Ее, кстати, озвучивают некоторые ученые, например, Джек Финнеган.
Да, есть такое.
Это звучит как прямое обвинение в древнем плагиате. Теория гласит, что израильские авторы просто взяли популярный вавилонский миф, провели ему такую редакторскую чистку, вычеркнули многобожие, заменили ссорящихся богов на единого бога-судью и выдали за свою историю.
Звучит как логичный вывод для скептиков.
Но если это так, не рассыпается ли вообще вся концепция историчности, о которой мы только что так подробно говорили? Кто у кого списал эту историю?
Знаете, обвинение в плагиате – это самый простой, но далеко не самый точный вывод.
Почему?
Потому что структурное сходство текстов иллюстрирует другой, гораздо более глубокий механизм работы исторической памяти. Наличие схожих историй в разных независимых друг от друга традициях Месопотамии указывает не на слепое копирование.
А на что?
На то, что в глубокой древности действительно произошло реальное, катастрофическое событие немыслимых масштабов. Эта травма оставила такой неизгладимый след в коллективной памяти, что каждый народ региона сохранил запись о ней.
То есть это как репортажи разных газет об одном и том же землетрясении.
Точно. И чтобы понять, какой из текстов ближе к реальным историческим событиям, а какой превратился в фольклор, нужно анализировать не общую структуру сюжета, а его технические детали.
Детали.
Особенно чертежи самих спасательных судов.
О, давайте посмотрим на это с точки зрения банальной физики. Это моя любимая часть. В знаменитом эпосе о Гильгамеше герою по имени Утнапиштим приказывают построить корабль, и каковы его размеры?
Напомните.
Это идеальный куб, 120 локти каждая сторона, у него 6 палуб, и каждая разделена на 9 отсеков. А в рассказе вавилонского историка Бероса размеры судна вообще достигают 3000 футов в длину и 1200 футов в ширину.
Цифры звучат солидно, и как эти данные оцениваются с точки зрения инженерии?
3000 футов – это около километра в длину. Это размер современного сверхкрупного авианосца, умноженный на 3. Деревянное судно таких размеров просто разломается под собственным весом еще на суше.
А вавилонский куб?
Идеальный куб к высоты с многоэтажный дом, оказавшийся в бушующем океане. У такой конструкции нулевая мореходность и стабильность. В условиях штормовых волн этот куб не будет плавать, он будет бесконечно переворачиваться по всем осям.
Да, сомнительное удовольствие.
Можно себе представить игральную кость, которую бросили во включенную стиральную машину. Для спасательного судна с живыми существами на борту это полный инженерный абсурд.
Вот. Именно здесь проходит водораздел между историей и мифом. Мифологические версии, такие как вавилонские или шумерские, с течением времени исказили первоначальные детали до фантастических, ну, совершенно невозможных масштабов.
Они превратились в сказку.
Да, они потеряли всякую связь с физической реальностью, превратив историю в гиперболизированную сказку о богах и магии. А теперь обратимся к библейским чертежам ковчега. Текст там предельно сух и конкретен. 300 локтей в длину, 50 в ширину и 30 в высоту.
Так, а в современных мерах это сколько?
В современных мерах это приблизительно 450 футов в длину, 75 в ширину и 45 в высоту. Расчетное водоизмещение около 43 тысяч тонн. У судна 3 палубы.
И если перевести эти локти в пропорции, получается соотношение длины к ширине 6 к 1. Любой военно-морской инженер скажет, что это не случайные цифры.
абсолютно не случайны.
Такое соотношение – это классический стандарт для современных грузовых судов, от которых не требуется высокая скорость, но критически важна максимальная устойчивость на воде, сопротивление опрокидыванию и огромная грузоподъемность.
То есть, по сути, древний текст сохранил чертеж идеальной океанской баржи?
Да.
И этот факт имеет колоссальный вес в академической дискуссии. Библейское повествование, в отличие от окружающих эпосов, удивительным образом сохранило трезвые физически и инженерно обоснованные пропорции.
В то время как соседние культуры довели образ корабля до абсурда.
Да.
Превратив его в летающий куб или километровый плот, а библейский автор передает лог-данные, которые имеют практический смысл в реальном мире. Это сильнейший аргумент в пользу того, что перед нами текст, пытавшийся сберечь исторический факт катастрофы, а не продукт народного мифотворчества.
Подводя итог нашему глубокому погружению в источники, можно с уверенностью сказать одно. Чтение древних текстов требует правильной оптики.
100%.
Когда мы снимаем слой фольклора и применяем исторический лингвистический анализ, знакомая детская сказка про зверей, идущих парами на корабль под дождиком, она исчезает. Вместо нее появляется нечто гораздо более сложное и, честно говоря, пугающе реалистичное.
Открывается детальный анализ природы человеческой власти. Текст препарирует механизмы институциональной тирании и демонстрирует поразительно точные инженерные знания.
Это правда.
Этот разбор доказывает, насколько важно сохранять критическое мышление при работе с первоисточниками. Нельзя просто принимать на веру устоявшиеся догмы, но также ошибочно огульно обвинять древние тексты в плагиате, не вникая в структурные и технические нюансы. Разница кроется именно в этих деталях.
Мы начали наш разбор с метафорой медицинского диагноза. И, судя по всему, древний автор действительно ставил диагноз не просто своим современникам, а самой природе безграничной власти. Тиражировать насилие, подчинение и право брать все, что они изберут, и если спроецировать эту древнюю историю на день сегодняшний, ну, остается только один вопрос.
Какой же?
Как часто в современной мировой истории лидеры продолжают использовать идеи некого высшего предназначения, исторической справедливости или абсолютного суверенитета, чтобы оправдать свои действия и забрать то, что им не принадлежит?
Ох, хороший вопрос.
Меняются технологии, меняются названия титулов. Но, возможно, тот самый вирус тирании все еще жив и просто ищет новые формы для оправдания насилия. Это определенно та мысль, с которой стоит оставить всех после знакомства с этими поразительными древними текстами.